был Виктор Илюхин. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 24 мая, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема сегодняшней программы – ситуация в Грузии в преддверии Дня независимости республики. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Моя неделя» и «Городская тема». И все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». На уходящей неделе ситуация в Грузии оставалась в центре внимания средств массовой информации. Вчера в Тбилисской больнице состоялось выездное заседание коллегии городского суда, отставному полковнику Коби Атанадзе и бывшему командиру элитного армейского подразделения «Рейнджер» майору Ливану Амиридзе. Предъявлено обвинение в организации мятежа на мухараванской базе танкового батальона, а также попытке государственного переворота. Тем временем грузинская оппозиция, с 9 апреля беспрерывно митингующая за отставку президента Михаила Саакашвили, готовится к новым выступлениям в День независимости республики, которая отмечается 26 мая. О ситуации наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Адвокат подследственных Онисе Мебония выразил сожаление тем, что журналистов не допустили в палату, где проходило судебное заседание. Он рассказал, что предложил внести залог, чтобы Атанадзе и Амиридзе до суда оставались на свободе, под подписку о невыезде, но суд не удовлетворил эту просьбу, ссылаясь на особую тяжесть преступления. Решение суда не означает, что Атанадзе и Амиридзе, раненные в ходе спецоперации по их задержанию в тбилисском пригороде Глдани, будут немедленно переведены в следственный изолятор. Представители правоохранительных органов заявляют, что полковник и майор останутся в больнице до существенного улучшения состояния их здоровья. Тем временем председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, который хорошо осведомлен о расследовании уголовного дела по мухраванскому путчу, заявил, выступая по телевидению, что главным спонсором провалившегося мятежа был российский бизнесмен грузинского происхождения Александр Эбралидзе, недавно объявивший о своих планах выдвинуть собственную кандидатуру на пост президента Грузии. По словам Гиви Таргамадзе, цитата, «расследование входит в очень интересную стадию, и общественность вскоре узнает много нового». Конец цитаты. Что касается бессрочной акции протеста с требованием отставки президента Саакашвили, она по-прежнему продолжается в форме блокирования центрального проспекта имени Шота Руставели, а также прилегающей к проспекту и правительственным зданиям площади Свободы. Местные жители высказывают недовольство постоянными пробками на дорогах и антисанитарией, а несколько сот водителей такси попытались силой оттащить с проезжей части площади заграждения, символические клетки и палатки, но получили отпор со стороны активистов оппозиции. В результате ожесточенной драки десятки людей получили увечья. Оппозиция отстояла свои баррикады и заявила, что дорога откроется только после отставки президента Саакашвили. Независимый эксперт Георгий Хухашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что акция такси таксистов, по его мнению, была организована властями.
Эти стычки как-то не похожи на общественное возмущение. И, в принципе, если верить тем комментариям, которые последовали, что там на линию фронта выходили люди, совершенно не похожие на таксистов, но из этого следует, наверное, сделать некоторые заключения.
По мнению господина Хухашвили, происходящее в Грузии не политический, а государственный кризис. Тем не менее, власти с такой оценкой не согласны и публикуют данные телекомпании Bloomberg, согласно которым в условиях, когда жители Тбилиси измучены постоянным дискомфортом в городе в результате транспортной блокады и антисанитарии, рейтинг Михаила Саакашвили даже вырос и достиг 65%. Впрочем, оппозиция уже обвинила Bloomberg в том, что эта авторитетная телекомпания пользуется недостоверными данными. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Власти Грузии пока не смогли предоставить убедительных доказательств того, что в верхах вооруженных сил возник антиправительственный заговор в связи с событиями на мухраванской базе 5 мая текущего года. О нынешнем положении вещей мой коллега Андрей Шарый беседует с военно-политическим экспертом, обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе.
Все очень туманно. Многие эксперты считают, что это была какая-то или же инсценировка, или же на самом деле имело место увольнение среди офицеров, в том числе и командиров. Они были недовольны, естественно, происходящими событиями в Грузии, особенно после войны. Есть какие-то скрытые телефонные разговоры между командирами, на основе которого вы знаете, что в последующие дни после 5 мая были арестованы еще два командира бригады. Насколько я знаю, их освободили под залог, а после смерти версия одного из организаторов Киикриалашвили, а двое Отанадзе и Амиридзе ранее находятся в госпитале имени Кудушауры, то, естественно, сейчас никто это не комментирует. Еще один обвиняемый в этом деле, генерал Кобаладзе, он объявил голодовку, отрицает он наотрез все обвинения. Вот ситуация такая, неопределенная. Естественно, много вопросов, нежели ответов.
Судя по всему, заговор, если он был, он охватывал не только отдельный танковый батальон, о возможности мятежа, в котором сначала шла речь, но тут вот еще какие-то пехотные офицеры.
Очень интересное интервью дал спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе. Он ссылается на какую-то публикацию в украинской прессе и как бы вот косвенно говорит о возможности переворота господина Бакрадзе, якобы оставшиеся, не знаю, офицеры или части должны были воссоединиться как это с российским военным подразделением. Должна была начаться переговоры с Нино Бурджанадзе с российской властью. Бурджанадзе бы стала президентом Грузии, и после чего был бы оформлен какой-то договор с Россией и так далее и тому подобное. Так что я просто этим хочу сказать, что власти, может быть, хотят связывать вот этот военный путь с каким-то вот более таким крупным, что ли, государственным, попыткой государственного переворота.
Грузия небольшая страна, я думаю, что высокопоставленные военные знают друг друга. Как относятся к арестам вот своих бывших или еще действительных товарищей? Что думают высшие офицеры грузинские?
Военные очень лояльны по отношению к власти, но было какое-то вот недоразумение, какое-то вот недопонимание. Об этом писали, что во время боевых действий не все командиры показали себя лучшим образом, что управление было не на высшем уровне. Постоянно вот кадровая чистка оказалась тоже на мотивацию грузинских офицеров. Может это повлиять. С другой стороны, я не думаю, что высшее командование грузинских вооруженных сил было какая-то там антигосударственное какая-то вот настроение. После августовской войны спецслужбы Грузии работали напряженно, и они пресекают любые попытки. Всем известно, что послушиваются все звонки офицеров, офицеры, которые были замечены в каких-то вот связях с политическими партиями или отдельными людьми, вот как раз их, естественно, потом или привлекают, или они покидают посты.
Как сказывается вся эта ситуация на популярности Михаила Саакашвили?
Там сейчас отношение такое, что врагу у ворот, и сейчас не время разбираться. Такое вот инстинктивное отношение есть в народе населения, что да, у Саакашвили есть минус, и он там, естественно, проиграл войну и так далее и тому подобное, но силу его сменить или да, уличными акциями боятся, потому что вы знаете, что есть прецедент 91-2 года. В масштабах Тбилиси, который всегда считался оппозиционным городом, конечно, у Саакашвили рейтинг гораздо низкий, чем в других городах, но сказать совсем так, что нулевой рейтинг и популярность, естественно, нету, и это силовые акции тоже. Естественно, конечно, тоже влияет на то, что вот люди более осторожно смотрят на происходящие процессы.
С обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе беседовал мой коллега Андрей Шарый. 12:15 в Москве. Напомню, кратко напомню новости часа.
«Радио Свобода. Новости».
Пассажира, прилетевшего в Москву с повышенной температурой и другими симптомами простуды, обследуют в больнице на предмет возможного заражения опасным вирусом H1N1. В Дагестане саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на участке магистрального газопровода Моздок-Казимагомед. В Москве сегодня пройдут главные торжества в рамках Дней славянской письменности и культуры. Православные христиане вспоминают в этот день святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей кириллического алфавита. Мировые лидеры направили телеграммы соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Южной Кореи Но Мухена. В Монголии сегодня проходят президентские выборы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что руководство палестинской группировки «Хамас» может посетить московскую конференцию по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, только в составе единой палестинской делегации. В Тегеране сегодня должен состояться Ирано-Афгано-Пакистанский саммит. Президенты Ирана, Афганистана и Пакистана обсудят меры по борьбе с боевиками движения «Талибан», а также вопросы экономического сотрудничества. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие председатель Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды, представитель от исполнительного органа государственной власти Камчатского края Виктор Орлов. Ведет программу Владимир Бабурин. Первый раз в эфире сегодня в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00 утра. В эфире «Свобода в полдень». Далее в нашей программе обзор американских еженедельников. Планы Барака Обамы и Джорджа Буша и судьба института брака. Сюжеты, которые подготовила Мария Клайн.
Некоторое время тому назад издатели журнала Newsweek объявили читателям, что их ждут перемены. И вот я держу в руках новый Newsweek. У журнала тот же формат. Однако нет привычных рубрик, и фокус явно сместился в сторону комментариев и аналитики. В редакционной статье говорится, что издание будет уделять меньше внимания первополосным новостям. В мире, где информация распространяется мгновенно, еженедельнику не угнаться за газетой. Цель – приблизиться к тем интеллектуальным стандартам, которые были характерны для толстых журналов прошлых лет, таких как Esquire и Harper's. Мое внимание привлекли два материала о президентах. Эксклюзивное интервью с Бараком Обамой и небольшой очерк о частной жизни его предшественника Джорджа Буша. Несколько цитат из интервью Обамы. О самом трудном решении, которое пришлось принять на посту президента.
Приказ отправить в Афганистан еще 17 тысяч военнослужащих. Такие решения заставляют задуматься, так как сознаешь, что некоторые из этих молодых людей могут получить увечья на войне. Продумываешь все возможности, ищешь лучшую стратегию, но понимаешь, что в такой ситуации нет гарантий.
О вероятности военных действий против Ирана.
Я рассматриваю все варианты, когда дело касается безопасности Соединенных Штатов. Точка. Мы хотим предложить Ирану возможность жить в соответствии с международными нормами и правилами. В итоге выиграет иранский народ. Получится ли это? Мы не знаем. И поверьте, я не наивен и отдаю себе отчет в сложностях такого процесса. Если не получится, тот факт, что мы пытались это сделать, укрепит наши позиции при мобилизации международного сообщества, и Иран окажется в изоляции.
И о своем образе жизни.
Я сова. День мой выглядит так. Утром я работаю, в офис прихожу в 8:30 в 9 и работаю примерно до половины седьмого. Обедаю с семьей, провожу время с детьми. Укладываю их спать в половине девятого. Потом читаю документы, пишу, работаю до 11:30 и остается полчаса для чтения. Спать ложусь в половине первого, иногда немного позже.
Уйдя с поста президента, Джордж Буш не дает интервью. Очерк в Ньюсвик был подготовлен без его участия. Он живет в своем доме в Техасе, поддерживает связи со старыми друзьями и верными сторонниками, интересуется жизнью молодежи. Он выступает с лекциями, пишет книгу и пытается найти инвесторов, чтобы открыть библиотеку, музей и исследовательский центр при Южном методистском университете. По свидетельствам близких, он проводит много времени в своем кабинете в Северном Далласе, где работает над мемуарами. Ньюсвик приводит слова одного из аналитиков о том, что президентов оценивают по заслугам только тогда, когда в живых уже нет ни их самих, ни их современников. Бушу, который в 62 года полон энергии, ожидание будет даваться с трудом. В Соединенных Штатах опубликованы мемуары бывшего генерального секретаря Компартии Китая Чжао Цзияна. Выход книги «Узник государства» приурочен к 20-летию трагедии на Пекинской площади Тяньаньмэнь, где власти КНР с невероятной жестокостью подавили мирную студенческую акцию протеста. Чжао, выступавший против насилия, стал главной политической жертвой властей. Он был снят со своего поста, провел 16 лет под домашним арестом и умер в 2005 году. Журнал Time рассказывает почти детектив историю создания мемуаров, которые автор записал на 30 аудиокассетах и с помощью друзей смог переправить на Запад. В книге содержатся неизвестные ранее факты, свидетельствующие о политической борьбе в высших эшелонах власти Китая. Рассказывается о роли в ней Дэн Сяопина.
Китай, который описывает Чжао, жив и сегодня. Китайские лидеры поддерживают экономическую свободу, но в то же время запугивают и бросают в тюрьму любого, кто осмеливается призвать к политическим переменам. В конце прошлого года более 300 китайских активистов, отмечавших 60-летие Всемирной декларации прав человека, подписали Хартию 08, в которой призывали партию реформировать политическую систему и обеспечить свободу слова. В ответ власти допросили многих из подписавших документ, а некоторых арестовали. Создание сильной экономики, по мнению Чжао, процесс, неразрывно связанный с развитием демократии, а от этого, в свою очередь, во многом зависит, сможет ли Китай избежать новой трагедии, подобной той, что произошла на площади Тяньаньмэнь.
В Соединенных Штатах более 5 миллионов пар живут вне брака. С 1970 года это число выросло в 8 раз. 40% детей, родившихся в 2007 году, появились на свет у несостоящих в браке родителей. Означает ли это, что институт брака в современном обществе постепенно отмирает? Журнал Time приводит мнение многочисленных экспертов, а также людей, не считающих необходимым легализовать свои отношения.
Знаменитости, запрет на однополые браки и страх перед разводом – факторы, способствующие росту числа людей, счастливо живущих вне брака. Вместо брачного свидетельства партнеры подписывают юридические документы, гарантирующие права, которые автоматически получают вступающие в брак, от родительских прав до прав собственности. И в то же время такой статус оставляет ощущение свободы. Конечно, жизнь вне брака вовсе не гарантирует вечной любви. По словам одного из экспертов, длительная совместная жизнь вне брака возможна только если оба партнера принимают обязательства не связывать себя никакими юридическими обязательствами.
«Тайм» приводит примеры неженатых знаменитостей. Телеведущая Опра Уинфри и писатель Стэдмен Грэхэм вместе уже более 20 лет. Кинозвезды Брэд Питт и Анджелина Джоли – 5 лет. 21 неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. В Новосибирске на уходящей неделе задержан по подозрению в хранении наркотиков один из организаторов первомайских монстраций Артем Лоскутов. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Сторонники Лоскутова по первомайскому флешмобу утверждают, что наркотики Артему подбросили сотрудники правоохранительных органов за то, что он не явился на профилактическую беседу в управление по борьбе с организованной преступностью, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
23-летний Артем Лоскутов – личность в Новосибирске известная. Он входит в арт-группу «Бабушка после похорон» и уже несколько лет организует альтернативные официальным первомайским демонстрациям монстрации. Монстрации – это такие художественные акции, в которых участвует продвинутая новосибирская молодежь. К примеру, в 2007 году монстранты пристраивались за колонны коммунистов с надутыми, как шарики, презервативами и несли транспаранты «Он умер за И». В этом году лозунгов было больше. «Вера, не пей. Здесь вам не тут. Помогу захватить мир. Консультации. Дорого. Крокодил, крокодилю и буду крокодилить». И другие. Милиция абсурдный юмор новосибирских монстрантов не поняла. Акцию разогнали, а Артема, как одного из организаторов, вызвали в отдел по борьбе с экстремизмом. Позже его пригласили уже в отдел по борьбе с организованной преступностью. Но лидер группы «Бабушка после похорон» решил на нее не ходить. Ему пригрозили неприятностями. И они случились. 15 мая Артема Лоскутова задержали за хранение наркотиков. Вот что рассказала Радио Свобода представитель пресс-службы ГУВД по Новосибирской области Наталья Маслова.
15 мая в 19:00 задержан Артем Лоскутов, 86 года рождения, у которого изъято 11 граммов марихуаны. Мы связывались с начальником Центра по борьбе с экстремизмом Вячеславом Певневым. Он сказал, что никакой общественной работе гражданина Артема Лоскутова данное задержание отношения не имеет. При реализации оперативной информации вот у него изъято наркотическое вещество.
Товарищи Артема Лоскутова подписали за него поручительство. Они говорят, что он не употреблял наркотики, а действия милиции, разгоняющие акции под безобидными и очень смешными лозунгами, называют абсурдными. Об Артеме Лоскутове и монстрациях говорит организатор предыдущих первомайских флешмобов, преподаватель Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии Константин Скотников.
Артем Лоскутов для меня младший товарищ, прекраснейший человек. Я считаю, что это вообще один из лучших молодых людей Новосибирска. Он очень интеллигентен, воспитан. Безусловно, ни о каких наркотиках вообще не может быть и речи. Я это воспринимаю как какую-то вообще абсурдную, вообще что-то такое нелепое, как акт вандализма. Если бы, вот, например, кто-то испортил какой-то памятник, например, скульптуру парковую. Монстрация совершенно безобидное художественное явление. Фактически милиция сама навязала монстрантам статус какого-то предосудительного движения. Никто не собирался выставлять никаких реальных политических требований. Это действительно аполитичная такая художественная акция. Из какого-то управления Министерства внутренних дел ректору академии поступило письмо, чтобы было прослежено за тем, чтобы студенты не являлись на монстрацию и не изготавливали и лозунги, и транспаранты. Ну ладно, ну нет так нет, не надо так не надо. В этой связи Артем согласился с моим тоже мнением и на сайте опубликовал обращение о том, что на монстрацию 1 мая 2009 года ходить не нужно. Артема действительно приглашали на разговор, а он на разговор не пошел. Он говорит, что нет такого закона, чтобы я был обязан ходить на разговор. Но ему начали тогда угрожать, И тогда сказали, что мы за вами приедем. Ну, приехали внезапно, без каких-либо там документов, ордеров, какие-то люди в штатском. Вышли там из машины, надели на него наручники. И вот так, в общем, его арестовали.
Адвокат Артема Лоскутова Валентин Демиденко также говорит о его невиновности и собирается просить суд выпустить его из-под стражи хотя бы на полчаса. Артем вскоре должен защищать диплом.
Обвинение не предъявлено, он подозревается в совершении преступления, предусмотренной частью 1 228 УК. Это незаконное хранение наркотических средств. В настоящее время он находится в следственном изоляторе номер 1 города Новосибирска. Я считаю, что он невиновен.
Как вы думаете, почему был задержан Артем Лоскутов?
Общение с ним и с его окружением позволяет мне утверждать, что это правда социально активная личность, позитивная личность. Ну, в силу возраста, возможно, как-то ведет себя по-своему. Но это то, что он делал, нисколько не является каким-либо преступлением. И та ссылка в создании преступной группы, которую огласили в суде по поводу возможных беспорядков в городе Новосибирске, поджогов офисов, магазинов, я считаю, что эта оперативная информация не основана на каких-то имеющих вес данных. Поэтому я считаю, то жесткое влияние, на которое в отношении этого молодого человека, а я имею в виду арест, несоразмерно той силе, мощи организации, которая вела работу по нему. Постановление суда, которое приняло решение об аресте, в нем, так сказать, несколько раз упоминаются справки, отчеты, или, не знаю, там, характеристики, в которых говорится о том, что данное лицо неблагонадежно. Это я мягко говорю.
Монстранты из Новосибирска находятся под наблюдением милиции давно. В 2006 году нескольких человек, которые водили хороводы в центре города, уже задерживали и пытались привлечь к административной ответственности. Однако тогда суд встал на сторону молодых людей. Судья сказал, что милицейские протоколы заполнены неверно, а такие акции, монстрации развивают гражданское общество и не дают стране вернуться к тоталитаризму. Артему Лоскутову нынче придется сложнее. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в воскресенье, 24 мая, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире Радио Свобода программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича композитор, музыковед, пианист, народный артист России Сергей Слонимский. Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня на волнах Радио Свобода в 18 часов 7 минут по московскому времени. А во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждут сообщения о выставке художника Михаила Шемякина в Санкт-Петербурге, исторический календарь, новости светской жизни, городская тема. И все это в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на участке магистрального газопровода Моздок-Казимагомед. По сообщению местных правоохранительных органов, в результате разминирования произошла небольшая деформация трубы. Жертв и пострадавших нет. Пассажира, прилетевшего в Москву с повышенной температурой и другими симптомами простуды, обследуют в больнице на предмет возможного заражения опасным вирусом H1N1. Первый случай заболевания в России был зарегистрирован в пятницу. В Москве сегодня пройдут главные торжества в рамках Дней славянской письменности и культуры. Православные христиане вспоминают в этот день святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей кириллического алфавита. Во Львове сегодня утром в результате аварии погибли 7 человек, 8 ранены. Как сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Львовской области, на окружной дороге столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В автобусе ехали паломники в Кореховский монастырь. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что руководство палестинской группировки «Хамас» сможет посетить Москву Московскую конференцию по мирному урегулированию на Ближнем Востоке только в составе единой палестинской делегации. Об этом Лавров заявил в субботу после встречи с лидером «Хамаса» Халедом Машалем в столице Сирии Дамаске. Мировые лидеры направили телеграммы соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Южной Кореи Но Мухена. Президент США Барак Обама отметил, что во время своего правления президент Но много сделал для укрепления отношений между США и Республикой Корея. 62-летний Но Мухен упал в субботу в глубокое ущелье во время утренней прогулки. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством. В городе Мингора на северо-западе Пакистана, в центре долины Сват, опорной базы талибов, идут ожесточенные уличные бои. Пакистанское командование сообщило, что военные заняли ряд центральных районов города. Представитель командования предупредил, что операция будет медленной, поскольку в Мингоре находится до 20 тысяч мирных жителей, и войска стремятся избегать чрезмерных жертв.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в рубрике «Гламорама» Европа недовольна разгоном московского гей-парада. И куда подевалась Людмила Путина? Эти сюжеты подготовила Софья Корниенко.
Прошедшие выходные весь мир облетели не только глянцевые кадры Евровидения, но и кадры разгона манифестации за права секс-меньшинств. Таким московское Евровидение и запомнилось зарубежным наблюдателям. Организаторы очередного разгромленного шествия обжаловали запрет на его проведение в Тверском суде Москвы. Постоянный организатор московских акций в защиту прав геев Николай Алексеев подчеркнул, что если суд нижней инстанции не удовлетворит требований активистов, то они вновь будут вынуждены обратиться в Европейский суд по правам человека, как и в предыдущие годы. В воскресенье, когда отмечался Международный день против гомофобии, в ряде российских городов удачно прошли радужные флешмобы. В Петербурге в таком флешмобе приняли участие по разным подсчетам от 100 до 250 человек. Похожие акции прошли в Челябинске, Ростове, Екатеринбурге. Всего в радужном флешмобе приняли участие около 40 городов России, Германии, Канады и других стран.
Третьеклассник из американского города Денвера, 9-летний Итан Макнами, назвал свою акцию «Equality Rally» – «Митинг за равенство». На митинге маленький Итан выступил с речью в поддержку равных прав на вступление в брак для обычных и однополых пар. Все люди разные, и это хорошо. Единственная вещь, заслуживающая внимания, это любовь, существующая между двумя людьми, сказал Итан в своем обращении к 200 собравшимся.
В России греховным или просто неприличным, по мнению многих, считается и другое неотъемлемое право западного гражданина – право требовать от выборного руководства страны ответственности и прозрачности, в том числе в вопросах этического характера, напрямую с политикой не связанных. Разумеется, в стране, где выборы и суды фактически отменены за ненадобностью, узреть в двуглавом лике, как теперь принято говорить, наших президентов Дмитрия Медведева и Владимира Путина, помазанника Божьего, это своеобразное проявление инстинкта выживания. Стокгольмский синдром, который проявляется, как известно, в эмоциональной привязанности к тому, у кого оказался в заложниках. Очевидно, поэтому многим слушателям «Радио Свобода» сам факт обсуждения личной жизни премьера Российской Федерации показался кощунственным. Кажется, все боятся повторить судьбу газеты «Московский корреспондент», которая год назад оскандалилась, опубликовав основанный лишь на слухах материал о якобы грядущих разводе Путина и его женитьбе на бывшей гимнастке Алине Кабаевой. И материал этот стоил газете ее существования.
Открытого судебного разбирательства тогда так и не последовало. Однако из коллег по цеху за московский корреспондент никто не заступился. Наоборот, в этом году уже мало в каких СМИ промелькнула новость о том, что Алина Кабаева родила сына, а в тех, в основном интернетовских ресурсах, где эта новость промелькнула, подчеркивалось, что имя отца ребенка молодая мама тщательно скрывает. На самом деле, до конца неизвестно даже то, родился у Кабаевой ребенок или нет. Если родился, то когда? По данным социологов среднерусского консалтингового центра, которые опросили более 1000 россиян на вопрос, кого бы россияне выбрали для продолжения рода, из длинного списка политиков, звезд эстрады и спорта, больше всего голосов было отдано российскими мужчинами именно в пользу Алины Кабаевой. Кто же лидировал среди кандидатов в лучшие потенциальные отцы? Владимир Владимирович. Кто же еще? цитирует результат опроса Reader's Digest. Казалось бы, раз в народном подсознании они и так лучшие родители, почему публичные политики так боятся просачивания слухов о своей личной жизни в прессу, даже если это только слухи? В апреле прошлого года на пресс-конференции в Италии Путин лично опроверг слух о своем разводе, однако в сопровождении супруги Людмилы Путиной на публике он с тех пор появился всего несколько раз. Отсутствие Людмилы Путиной на пасхальном богослужении месяц назад бросилось в глаза многим блогерам. Однако единственной российской газетой, которая попыталась выяснить, куда исчезла супруга премьера, стала газета «Собеседник». В интервью «Радио Свобода» журналистка «Собеседника» Надежда Гужева рассказала.
Официально удалось узнать немного, поскольку люди, услышав вопрос, точнее о том, о ком он задается, как-то сразу замыкаются в себе, становятся напряженными, отвечают односложно «да, нет». Но тем не менее, вот удалось узнать даже от пресс-секретаря самого Владимира Путина о том, чем занимается Людмила Александровна, что она вот занимается делами своего фонда, что готовит фестиваль «Библиобраз». И, кстати, Дмитрий Сергеевич даже поблагодарил наше издание за то, что мы не впали в желтизну, не стали собирать слухи, сплетни, вот обратились напрямую к ним. Но, тем не менее, узнать что-либо подробнее не удалось.
Слушательница «Радио Свобода» Сандра из Вильнюса оставила такой комментарий на сайте нашей радиостанции. «Весь мир видит членов королевских семей, детей и супруг президентов и других политических лидеров. Только о семье Владимира Путина строят догадки. Вот такая закрытость от мира и порождает слухи и домыслы».
Новости светской жизни подготовила Софья Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Какими историческими событиями наполнена будущая неделя, мы узнаем, послушав календарь, подготовленный историком Леонидом Гержоем.
«24 мая 1906 года в центре Лондона открыт отель «Риц». По желанию его владельца, швейцарца Сезаре Рица, архитекторы возвели здание в стиле неоклассицизма. Открытие Рица стало сенсацией. Кроме внешнего великолепия, в гостинице были нетипичные в то время нововведения. Каждый номер имел ванную комнату, двойное остекление, сложную систему вентиляции. Внутреннее убранство было выдержано в стиле Людовика XVI. Многие годы Риц оставался основным лондонским отелем для приема знаменитостей. В зале отеля танцевала Анна Павлова. Здесь останавливались Чарли Чаплин, Уинстон Черчилль, а Шарль де Голль и Дуайт Эйзенхауэр во время Второй мировой войны здесь вели переговоры.
«25 мая 1885 года написанное одно из самых известных в свое время русских лирических стихотворений. Растворил я окно, стало грустно невмочь, опустился пред ним на колени, и в лицо мне пахнула весенняя ночь благовонным дыханием сирени». Его автор — великий князь Константин Романов, внук Николая I и двоюродный дядя Николая II, подписывавший свои стихи инициалами К.Р. Стихотворение стало знаменитым благодаря композитору Петру Чайковскому, положившему его на музыку. Распевные строфы многих стихов К.Р. легко превращались в романсы, музыку к которым писали также Рахманинов, Глазунов, Глеер.
26 мая 1910 года родился Эдди Рознер, советский джазовый трубач и композитор.
27 мая 1942 года в Праге совершено покушение на шефа полиции и СС Рейнхарда Гейдриха, исполнявшего обязанности имперского протектора Чехии и Моравии. За первые 5 недель пребывания в Праге Гейдрих казнил 300 человек. Чехословацкое иммиграционное правительство в Лондоне приняло решение о ликвидации Гейдриха. Приказ выполнили 2 парашютиста из группы сопротивления – чех Ян Кубиш и словак Йозеф Габчик. Гейдрих был тяжело ранен и скончался через несколько дней. Германские власти провели так называемую акцию возмездия, уничтожив деревню Лидицы близ Праги вместе с ее жителями.
28 мая 1539 года испанский завоеватель Эрнандо де Сото высадился на западном берегу Флориды у залива Тампа. Соблазнившись слухами о золоте Флориды, де Сото собрал отряд в 600 человек. Такого войска прежде Новый Свет не видел. Первоначальное намерение основать поселение де Сото отложил и отправился на поиски страны, богатой золотом и серебром. За 3 года его экспедиции исследовала северо-запад Флориды, территорию нынешних штатов Джорджия, Южная Каролина, Теннесси, Алабама, Арканзас, исследовала течение реки Миссисипи. Конец исследованию положила смерть де Сото, так и не нашедшего страну, где воины носят золотые шлемы.
29 мая 1848 года в пражском отеле «Голубая звезда» поселился русский эмигрант Михаил Бакунин, основоположник анархизма. Бакунин прибыл в Прагу в качестве делегата Славянского съезда. 34-летний революционер рассчитывал воспользоваться подъемом славянского единения, антипатией чехов к властям Австро-Венгрии и убедить делегатов съезда в необходимости решительных действий. Бакунин представил план революционного всеславянского объединения, целью которого было освобождение чехов от Габсбургской династии и установление демократической власти. Однако большинство участников съезда не поддержало его идею, выбрав программу австрославизма – сохранение монархии на основе либеральной конституции, которая гарантировала бы права славянских народов.
30 мая 1885 года в Петербурге родилась Генриетта Леон, сыгравшая знаменитую роль в культурной жизни России Серебряного века. Выйдя замуж за московского предпринимателя Владимира Гиршмана, Леон приобщилась к коллекционированию живописи. Генриетта Гиршман помогала Сергею Дягилеву организовать выставку русского искусства в Париже. По мнению Александра Бенуа, Гиршман была самой красивой женщиной Москвы. Ее портреты писали многие известные художники. Самый известный портрет написал Серов.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержуй. 12 часов 45 минут в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Пассажира, прилетевшего в Москву с повышенной температурой и другими симптомами простуды, обследуют в больнице на предмет возможного заражения опасным вирусом H1N1. В Дагестане саперы обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на участке магистрального газопровода Моздок-Кази-Магомед. В Москве сегодня пройдут главные торжества в рамках Дней славянской письменности и культуры. Православные христиане вспоминают в этот день святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей кириллического алфавита. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень». В Петербурге в редакции журнала «Звезда» проходит ретроспективная выставка ранних работ Михаила Шемякина. Впечатлениями об увиденном делится Татьяна Вольская.
Редакция «Звезды» – одно из самых теплых и живых мест Петербурга. Странные, немного вычурные, полные изящества и соблазна. Ранние графические работы Михаила Шемякина выглядят на этих стенах очень органично. Это не случайно. Не случайно и он сам с такой грустью и нежностью смотрел на открытие выставки, на эти работы и на эти стены. 47 лет назад, в 1962 году, здесь прошла первая персональная выставка юного Шемякина. Многие из тех работ попали и на эту выставку. Глядя на них, остается только удивляться, что, оказывается, в начинающем художнике, как в зерне, уже были почти все его главные темы, что уже тогда он находился под обаянием Гофмана, Достоевского, Гоголя, уже тогда был очарован магией Петербурга.
История сама вот моей выставки начиналась довольно странно. В коммунальной квартире, в которой я жил, где, как у Высоцкого, пелось на 38 комнаток всего одна уборная, раздался звонок, и какой-то мужской голос попросил пропустить их вместе с приятелем посмотреть мои работы, что они очень интересуются моим творчеством. Ну, в то время мало кто интересовался моим творчеством. Пришли два человека, один симпатичный, такой семитского вида господин с очень живыми глазами, это был Миша Хейфиц, а второй такой русак, раздобревший, немножко опухший от пьянства, с такими водянистыми глазами, выжженными алкоголем. Это был бывший милиционер и в то время уже такой довольно известный журналист и писатель Володя Травинский. Вот, они прошли ко мне, представили, что они работают в этом журнале «Звезда», и у них возникла такая идея делать выставки молодых художников в ихнем клубе. Я был, конечно, польщен, это первый раз, так сказать, мне предложили выставить мои работы, и когда они увидели развешанные вот у меня натюрморты, мою графику к Достоевскому, Гофману, мне предложили приехать, посмотреть помещение. Я был счастлив, согласился, и через некоторое время здесь произошло вот первая в жизни моей экспозиция работ. Выставка прошла довольно успешно. Выступал на ее закрытии Николай Павлович Акимов. Это было событие. Почему я вот запомнил, что обои были розовые? Ну, во-первых, они здорово мешали, а во-вторых, в то время самой большой звездой в Петербурге это был Михнов Войтенко, замечательный художник-абстракционист. Его пригласили посмотреть мои работы в тот момент, когда меня не было. И мне позвонил Володя Травинский и сказал, что Войтенко просмотрел все работы, и когда его спросили, ну, как мнение ваше вот об этом молодом художнике, Михнов Войтенко сказал, обои очень красивые, и ушел. Поэтому обои мне как-то врезались в память. Было мне в то время 18 лет, пришлось соврать, что мне 24 года. Потому что 18 лет никого не выставляли в то время, и ну никак нельзя было такому молодому художнику попасть на выставку.
Михаил Шемякин при всей подкупающей простоте обращения был и остается художником загадочным. Ни одна работа его, по-моему, не может быть объяснена до конца. Это видно и в ранних афортах, и в иллюстрациях Гоголю и Достоевскому. Вот этот сон Раскольникова, где он все бьет старуху-проценщицу топором по голове, а она все залезает. Заливается тихим, неслышным смехом. Голая комната, окно без штор, как глаз без века. На стуле маленькая старушонка, игрушечная, как чайная баба. На стене подозрительно живое платье, отдельное от плечиков. На полу в беспощадном луче, бьющем из окна, ползает на коленях Раскольников с топором, в страхе оглядываясь на бесконечную анфиладу таких же комнат. Повторений сна. Опять же, невозможно не удивиться, насколько открылась молодому художнику природа кошмара. А чего стоит крохотный, жалкий майор Ковалев, присмыкающийся на коленях перед огромным, важным носом в треуголке и пенсне, носом, который уже несколько напоминает поздних героев Шемякина, крыс, разбежавшихся дьявольскими тенями по его блистательной гофманиане. Шемякин и сегодня занимается книжной графикой. Не так давно он проиллюстрировал для книги Владимира Рецептора пушкинскую «Русалку», а в издательстве «Вита Нова», правда, уже очень давно, готовится книга «Владимир Высоцкий. Две судьбы».
Рассказывала Татьяна Вольская. Ко дню города, который в этом году в Москве будут отмечать в начале сентября, столицу планируют полностью избавить от мини-гаражей. Уже сейчас более половины из них снесено. Взамен на освободившихся территориях власти предлагают строить платные парковки. Подробности в репортаже Ольги Вахоничевой.
Попытки очистить город от гаражей и ракушек московские власти предпринимают давно. Несмотря на открытое противостояние владельцев таких гаражей, доходящие порой до столкновений с бригадами рабочих, занимающихся сносом, и многочисленные судебные иски, мини-гаражи постепенно исчезают. По мнению чиновников, на их месте можно построить парковки, которые вместят в полтора раза больше машин. Есть и другие предложения, но такие же малодоступные по цене, как и платные парковки, говорит лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
В качестве альтернативы им предлагают либо так называемые арбузятники, так в народе прозвали стоянки, строящиеся на месте снесенных ракушек, но это обычно огороженная территория, огороженный кусок земли с гравийным, как правило, покрытием, с легкой крышей. Цена такого машиноместа совершенно нереальна. Бывает, до 4 тысяч долларов доходит. Это просто вот место фактически на свежем воздухе. Причем тебя могут с этого места также согнать через какое-то количество времени, потому что ты не имеешь права на эту землю. Ты покупаешь это место, скажем, без всяких перспектив и без всяких гарантий владения этим местом.
На просьбу местных жителей выделить землю для самостоятельной организации благоустройства недорогой стоянки в управах отвечают отказом, утверждает Вячеслав Лысаков.
Как правило, местная власть упорно настойчиво предлагает некий эффект строительный, с которыми находится, конечно, в доле, и навязывает вот такие дорогие услуги жителям Москвы. Рассматривать в качестве альтернативы так называемый народный гараж стоимостью свыше 10 тысяч долларов, 13-15 тысяч, как сказал Юрий Михайлович недавно, дороже 13-15 не может стоить народный гараж. Народный гараж не может и 10 тысяч долларов стоить. Этот проект абсолютно провалился. Само название одиозный народный гараж, он давно уже антинародный. Последним нашим данным свернут проект, который предусматривал возведение сборных конструкций, сборных гаражей на болтах, достаточно прочных, экологичных и так далее. Была такая программа. Она свернута, насколько я знаю, выбран курс на строительство железобетонных капитальных сооружений. Также нельзя в качестве альтернативы рассматривать и стоянки многоэтажные, потому что место там тоже очень дорогое. Если сейчас взять план на полное их уничтожение, то пойдет сейчас локальная просто война самая настоящая, когда с помощью гастарбайтеров сносят эту собственность. К сожалению, задача не столько украсить город и освободить его там от некого хлама, сколько заставить купить достаточно дорогие, очень дорогие для большинства москвичей, так называемые народные гаражи по баснословным ценам.
О случаях незаконного сноса гаражей с разграблением их рассказывает и ведущий научный сотрудник Центрального института градостроительства Александр Стрельченко. По его мнению, с эстетической точки зрения избавляться от ракушек надо. Вопрос, какими способами?
Я был свидетелем, как в отсутствие владельца по информации знакомого, мне знакомого дворника, приезжала бригада к ксероксным листочкам, подписанным Лужковым. И мутагеном начинали отрезать гараж. То есть это было откровенное воровство. Жутко скандальная ситуация. А что взамен? Взамен предлагаются обезьянники с решетками. Я понимаю, что ракушки разномастные, пеналы, они не украшают. Но и Лужков сказал, что цена гаражного места должна быть соизмерима с ценой автомобиля. Но какого? Вот это вопрос серьезный, потому что здесь нужно ввести некоторые законодательные акции, ориентирующиеся на население Москвы, а не на интересы строителей. Это нужно сделать цивильно, это нужно сделать просто по-человечески, а не обманным путем.
На сегодняшний день не трогают только те мини-гаражи, в которых стоят автомобили, выданные ветеранам войны через Департамент социальной защиты. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Как прошла неделя у писателя и краеведа Рустама Рахматуллина, узнаем от Вероники Баде.
Рустам, как прошла у вас неделя?
Я сдал в издательство вторую книгу. Она называется «Облюбование Москвы», посвящена московскому любовному мифу. Соединяет аспекты метафизический, социологический, топографический. Это лишь отчасти путеводитель. Прежде всего, это размышление о городской топографии, о закономерностях расположения мифа на городской карте. В сущности, речь идет о том, как любовная тема отделяется от царской темы, потому что в средние века всякая чета передоверяет любовную тему царской чете или великокняжеской. Становление любовного мифа как частного – это его отделение, отчуждение от царской фигуры, а, следовательно, выход из Кремля и рассыпание по карте. Любится в каждом доме, и венчание происходит в каждом храме. Каждый дом – это причина или следствие любви. Но миф выбирает. Он выбирает из подлинных историй, историй, создавая новые вымышленные истории, тоже размещает их по карте определенным образом.
Какие же места Москвы в этом смысле наиболее примечательны?
Облюбован, конечно, в новое время Арбат, понимаемый географически широко, от Никитской улицы до Москвы-реки, то есть в границах древнего опричного клина Ивана Грозного. А Иван Грозный, как беглый царь, царь бегущий в эту часть города, родоначальник арбатского любовного мифа. Облюбовано продолжение Арбата от Никитской к Тверской. Облюбована территория Кузнецкого моста или, можно сказать, Неглинного верха, среднего и верхнего течения Неглины.
То есть речь идет только о центре города. Что касается окраин, они не подвержены мифологизации?
Речь идет именно не столько о центре, сколько о старом городе, да, который сейчас воспринимается как центр города в Камер-Калежских валах. Эти закономерности переходят на спальные районы не механически. Я не начал изучать эту тему всерьез. Я только понимаю, что, скажем, веер улиц, продолжающихся от Калужской заставы, улиц спального юго-запада, это, конечно, Московский запад, это пространство нового времени, это территория интеллигенции, она должна быть более облюбована. Но здесь сложнее находить примеры, поскольку это примеры, как правило, из новейшего времени. Литература должна отлежаться, кинематограф более здесь характерен. Мы знаем, что, скажем, Московский дом иронии судьбы – это метро Юго-Западное Тропарёва, да? Но это скорее исключение из правил.
Меня, как жителя Измайлова, особенно интересует этот район. О нем что-то подобное известно?
Это периферия Петровской Яузы. Само Измайлово – это периферия все-таки именно Петровского проекта. Вот этого второго города на Яузе, который, конечно, Грозненская опричнина, представляет собой такую область царского бегства, область контртрадиции, и она немедленно оказывается готовой к облюбованию. Начиная с Анны Монс, продолжая ассамблеями в Лефортовском дворце, то есть первыми светскими выходами женщин, продолжая шутовскими свадьбами, тайными историями императрицы Елизаветы, продолжая любовной историей Петра II, который умирает в день свадьбы.
Ну что ж, желаю вам скорейшего выхода книги.
Спасибо.
С писателем и краеведом Рустамом Рахматуллиным беседовала моя коллега Вероника Баде. Россияне и алкоголь – это тема программы «Общественное мнение». Сегодня, в воскресенье, 24 мая, участвуют социолог Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, врач-психотерапевт Алексей Магалиев, а также поэт и переводчик Михаил Бадуман. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведет ее Вероника Паде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».